Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 21 июля, 13 часов 1 минута, в Москве жара. Вот, в Нижнем Новгороде тоже говорят жара. Теос продолжает свое вещание. Меня зовут Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино. Сегодня мы беседуем о семье и взаимоотношениях в браке с очень интересным человеком, Игорем Малиным. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые зрители, слушатели.
Вот, он семейный психолог, кандидат психологических всяких наук. Хобби у него такое – преподаватель вузов и духовных семинарий. Очень интересное хобби у тебя. Вот, я увидел Игоря, по-моему, лет 7 назад. Была такая конференция, по-моему, «Христианство и психология», что ли, на Белорусской. И вот он прямо меня зацепил своим выступлением, да еще множественными цитатами святых отцов и святоотеческой традиции, прямо очаровал, можно сказать. Взял, так сказать, за живое. И хочется задать тебе сразу вопрос, как ты докатился до такой жизни, что семейный психолог, кандидат психологических наук, да еще и преподаватель всяких вузов и духовных семинарий.
Да, ну, на самом деле, мы люди из прошлого века, вот с тобой, Алексей, да, мы встречались, наверное, это был 2009 все-таки, или 2010 год, то есть уже очень давно мы живем на этой земле. Вот. Как-то Господь судил, я вообще родился в семье военнослужащего, у меня отец вот сейчас уже в вечности, офицер, ВВС, значит, технический состав, нелетный технический состав, инженер всю жизнь самолеты, так сказать, готовил к полетам. Служил в Сомали, в Мозамбике вот, в 70-е годы, да. Хороший специалист был очень, и мне отрадно, что он незадолго до ухода обратился к Богу, где-то за полгода до того, как он ушел.
Слава Богу.
Да. Матушка у меня тоже не воцерковленный человек была, и старший брат, соответственно, тоже. Вот. Но, как говорят, в семье не без урода, это про меня. Получилось так, что между поступлением в военное училище и в духовную семинарию получилось со мной реализация второй дорожной карты. То есть у меня бэкграунд все-таки духовный, а потом уже юридический, психологический и все остальное образование. Поэтому в этом смысле работа с людьми у меня была всегда, как человек, помогающий профессии человек-человек, то есть я взаимодействовал с ними всегда. Но с возрастом и с опытом я стал понимать, что мир намного сложнее, чем конфессиональная идентичность, в которой я находился. И не то, что каких-то инструментов не хватало, а не хватало необходимых точек зрения на человека, который приходит со своим и за своим. Это как в Евангелии. Вот к Иисусу постоянно люди приходят со своим и за своим. Их не интересует окружающая действительность как таковая. У меня болит. Это мое, это мой. Вот я со своим вот здесь. Вот. И вот Иисус, мне вот это очень понравился образ, когда-то он меня так зацепил очень сильно. Когда вот начальник синагоги Иаир, услышав, что дочка-то уже ушла, отошла в вечность, да, и сказано, что они дальше пошли с Иисусом вместе. Иаир ни о чем не спрашивал, а Иисус ни о чем не говорил. А о чем можно сказать отцу, который потерял единственную дочь? И вот весь этот путь они шли рядом вместе. То есть Иисус входит в жизнь человека, и вот его целительное присутствие начинается с самого начала. То есть вот через молчаливое целительное присутствие и сопровождение этого человека. А потом это уже он берет девочку за руку. Мы знаем, что с точки зрения аскетической традиции самые два интимных места на теле человека – это рука и голова. Вот. И когда мы берем за руку близкого человека, нам есть не только что сказать, но и о чем помолчать. Это молчание на самом деле очень сильно сближает. И вот таким путем начался, и таким образом начался мой путь вот в сторону психологии, потом глубже психотерапии, и открылись какие-то новые смыслы, миры, новые такие матрицы, которые до сих пор для меня были неизвестны. Вот, может быть, как-то так.
А почему именно семейная?
У меня начиналось взаимодействие, это на самом деле с тяжело больными и умирающими людьми в сфере паллиативной помощи людям. Я помню, когда мы еще спокойные доктором Лизой и небезызвестной вместе проходили курсы по православно-ориентированной психологии в Москве, тогда еще как-то она называлась Свято-Сергиевская, кажется, богословская семинария была сейчас, или как-то так, я могу путать, это было очень давно уже. И мы, я помню, как-то с ней познакомились, и вот находясь в аквариуме, где мы такая терапевтическая группа, определенный аквариум вот был, и мы делились и попросили, значит, вот изложить мой взгляд сопровождения тяжело больных, умирающих и деток, и взрослых. А у меня тогда уже было несколько публикаций по этому поводу и в православных изданиях, и в светских изданиях. Вот, и я поделился, и я не знал, кто она. Она ко мне подсела, она говорит, можно с вами познакомиться? Вот я, да, пожалуйста. Она говорит, вот вы сейчас сформулировали то, в пространстве, чего я живу, и как я взаимодействую, вы кто? Ну и вот как-то так у нас тогда вот. Я первое знакомство, встреча завязалась, мы общались. То есть у меня все-таки больше был опыт общения с тяжелобольными, умирающими и горюющими людьми. А диссертация была связана с климатом общения в семье, с взаимодействием родителей и подростки. Вот этот возрастной ценз такой я рассматривал, да. А потом плавно, здесь даже, может быть, я так немножко по-светски скажу, здесь и шкурный интерес, все-таки семейная психология и психотерапия – это более, скажем так, востребовано на рынке помогающих практик в сфере психологии и психотерапии, да, но не это было основополагающим таким моментом, это так немножко ерничаю, да, а в том смысле, что семья дала трещину, имеется в виду не моя семья, а семья в целом, как институт, как феномен, да, то есть и, причем не наша только семья, но и семья, которая находится совершенно в других культурных измерениях, там кавказская, среднеазиатская, европейская, русская, любая другая. То есть здесь нельзя говорить, что там вот такие тейповые устои или что-то еще, так сказать, и там все тишь да гладь, да Божья благодать. Клиенты-то приходят как раз из разных сред. И онлайн, и в реале, так сказать. Поэтому в этом смысле я не вижу, что в исламской среде или в православной, или в протестантской, или в неопротестантской, или в светской среде как-то все разительно отличается. Нет, просто свои фреймы, свои рамочки. Вот, а по сути дела тот же самый живой человек, с чего я начал, вот, приходит со своим и за своим. И вот так вот плавно где-то с, наверное, уже совсем глубоко я в эту тему ушел где-то с 11-го года и по сей день здесь пребываю. То есть где-то вот 7 лет у меня было с горюющими, болеющими, умирающими людьми. Потом такой переходный момент был поиска, вот, модальности, в которой я дальше буду двигаться. Вот сейчас последняя модальность, которая мне очень нравится, последние несколько лет я ее осваиваю, и она мне близка, и, на мой взгляд, она близка и христианской традиции, когнитивно-поведенческая терапия, да, до этого была экзистенциально ориентированная, системная, семейная и так далее, вот, клиент-ориентированная, а сейчас вот когнитивно-поведенческая как-то вот она мне легла близко очень.
Ну вот, продолжим тогда наш замечательный разговор. Спасибо, что так поделился. То-то я смотрю, ты в семинарии учил курс пастору постели больного. Теперь понятно, почему. Вот, это же книга, да, митрополита Антония Сурожского.
«Жизнь, болезнь, смерть». Да. «Жизнь, болезнь, смерть», да-да-да. Вот, где он и собственный опыт вот, ухода матушки своей описывает, и отца, вот, ну и в целом опыт умирания, конечно. Да.
Вот ты недавно разместил две цитаты у себя, ну, вот на личной страничке в Фейсбуке, ВКонтакте. Первая от господина Янси, ну, мы вот так возьмем, одного светского, одного верующего человека. Семья учит нас тому, что любовь выше слов, нравится и не нравится. Ну и ялом, конечно, многие браки распадаются потому, что вместо проявления заботы друг о друге партнеры используют друг друга в качестве средства борьбы со своей изоляцией. Вот ты зачем это все разместил или почему?
Ну, мне вот понравился ваш эфир с отцом Игорем, вот, где он как раз говорит о том, что для него социальные сети — это своеобразная такая записная книжка. Кстати, Яков Кротов об этом, наверное, самый первый сказал еще лет 18 назад, mm-hmm. когда у него спросили о его журнале, вот о его страничке. Он говорит, а mm-hmm. это моя рабочая тетрадь, и я туда сказал, это моя библиотека, которая всегда под рукой. И вот в этом же тренде вот как раз отец Игорь-то и такую же мысль свою озвучил, и я сюда прицепляю свой вагон и соглашаюсь с этим. Что иногда какие-то такие озарения, инсайты, которые попадают в меня, мне хочется ими поделиться. Поделиться вот и с другими людьми, потому что, ну, скажем так, христианская традиция, она многообразная, когда человек, так же, как и любая другая традиция, да, религиозная, нерелигиозная, она, скажем так, может какой-то гранью зацепить человека, целительно зацепить. Ответив на его какой-то вопрос или сняв какой-то барьер ненужный совершенно, да, убрав какой-то страх и смотивировать его дальше на рост. Так вот, в этом смысле нравится-не нравится, это я всегда привожу пример студентам, наверное, на психологии, вы знаете, я так шучу немножко, говорю, что женщина всегда исходит из одной установки, а мужчина из двух. Какие у мужчин установки? Нужно-не нужно, выгодно-не выгодно, а у женщины хочу-не хочу. Так вот, мужчина ей говорит, ну как же так, ну это же выгодно, надо сделать. Она говорит, что я не хочу. Или наоборот, то есть это не надо делать, это неправильно, это не нужно нам, не своевременно. Она говорит, а я хочу. И вот это, конечно, так я утрированно все сказал сейчас, да? Вот, но на самом деле, вот когда вместе люди пускаются в общую биографию, осваивают свою общую дорожную карту, они ведь еще ничего не знают, для них это terra incognita. Даже если был предыдущий опыт семейной жизни, даже если была хорошая семья и хороший бэкграунд, и хороший родительский сценарий собственной семьи, это совершенно ничего не гарантирует. Вот совершенно ничего не гарантирует. Ни хороший, ни плохой бэкграунд. Это может, скажем, что-то осложнять на что-то такое. Но, и вот мне кажется, Филипп Янсен как раз поймал вот этот момент, что любовь, она выше нравится, не нравится. Потому что христианская традиция утверждает, что есть понятие ценности, любовь – это ценность. Любовь – это не просто чувство, это принцип. Я однажды сделал выбор в пользу своей женщины, который теперь ежедневно на протяжении всей жизни подтверждаю. Вот в этом смысле для христианского мировоззрения понятие ценности чрезвычайно важно. А ценность, она же с философской точки зрения трехчастна, да? Принцип. Это на чем она основана. Норма – это то, как я ее реализую. И идеал – это то, к чему я стремлюсь. Вот это трехчастная, собственно говоря, структура ценности, она присутствует в христианской традиции сплошь и рядом. Поэтому в этом смысле, да, любовь для нас ценность и любовь для нас принцип. Ну и, конечно же, окрашена палитрой наших чувств, эмоций и переживаний. Куда же без этого. А вот что касается Елома, он мне интересен и близок прежде всего, скажем так, он находится такой, он создал опытную модель самонаблюдения за собой, то есть самонаблюдения, mm-hmm. да, и за своей жизнью, в том числе и за своей супругой, за своими отношениями с ней и в радостный, и вот в тот тяжелый момент, когда он все это описывал и так далее, как все это происходило. То есть это, в принципе, такой человек-дневник. Вот он мне вот этим интересен. Мне вспоминается еще один его пример. Если есть минутка, я расскажу.
Конечно, у тебя еще 36 минут.
Хорошо. Он вспоминает о своей пациентке, о сложных отношениях с ее отцом, который ее не понимал, не воспринимал. И однажды он ее повез, значит, там, где она училась, и они ехали в машине, долго молчали. Она хотела с ним заговорить, но не находила в себе сил, обида была слишком большая. И отец с ним не разговаривал, а только сидел и ругался о том, какая грязная река, загаженная, mm-hmm. грязная mm-hmm. дорога. Вот. А она в это время смотрела в окошко и видела, что все хорошо, красивая речка, там, значит, детишки играют, собачек выгуливают, солнышко светит. И она говорила, ну вот опять ворчит. Вместо того, чтобы радоваться, ворчит. Прошло время. Отца не стало. И она, как-то возвращаясь к родным пенатам в свой город, вела автомобиль. И в какой-то момент она вдруг обнаружила, что действительно дорога состоит из двух сторон. И одна до сих пор была загаженной, mm-hmm. а вторая цветущей, яркой и насыщенной. Но в тот момент, когда она научилась видеть мир через стекло своего отца, через его образы, его уже не было. Вот что имеем, не ценим, потеряем, плачем, и мою бы голову до 18 лет, да, туда, на эти плечи. Вот мы же всегда как лестничные мудрецы, да, то есть на лестнице вспоминаем, что нужно было сказать, о чем помолчать. Вот мне его вот этим интересен. На мой взгляд, он очень честен в этих моментах. Во-первых, предельно честен и беспощаден по отношению к себе, и поэтому полезен для своих клиентов.
Да, он мне тоже нравится. Я когда читал вот их книжку последнюю, которую они с женой начали писать, это прям удивительная книга. Я об этом в Фейсбуке специально написал, потому что, мне кажется, такой честности в церкви не хватает. Так вот, предельная честность и открытость, и уязвимость, с учетом того, что он там мировой специалист, его там в России читают там тонны людей, тысячи людей, так вот говорить о себе открыто, это прямо целый дар. Игорь, вот в твоих консультациях как бы ты мог сказать, в чем основные трудности семей, и вот как получается их, ну, преодолевать, что ли, или решать, или как это назвать для тебя?
Ну, здесь же мы всегда танцуем от печки, от запроса человека, mm-hmm. потому что человек звонит или пишет, или приходит, как бы декларируя одно, но это всего лишь рабочая версия, да, а потом, когда запрос проясняется, совершенно о другом идет речь. То есть такое тоже бывает. И нужно понимать, что в зависимости, наверное, от специалиста и терапии, и консультации бывают краткосрочные и долгосрочные. Потому что есть клиенты, которые приходят не из-за терапии и не из-за психологической помощи. Есть клиенты, которые приходят от одиночества для, скажем так, для качественного общения. Mm-hmm. Вот. И таких людей на самом деле немало, вот, которых я встречаю на практике. И когда я понимаю вот уже при первой такой, скажем, экспресс-оценке, что человек приходит, что ищет именно качественного общения, то я так человеку и говорю: вы знаете, ну, в этом смысле я вам не актуален как специалист. И если вы хотите приходить общаться со мной как с личностью за ваши деньги, но это не будет терапия, это не будет психология, то есть это у вас совершенно другой запрос. На самом деле вот такой тренд, он такой не выпуклый, не явный, но он есть. И, к сожалению, поскольку у нас все-таки рынок услуг психотерапевтических и психологических, он нелицензируемый и, собственно говоря, не цивилизованный пока еще, mm-hmm. хотя сейчас уже СРО появилось, и ОППЛ, и другие профессиональные сообщества, да, сейчас к этому все идет. Поэтому, конечно же, этим многие пользуются. И на самом деле, предлагая общение вместо терапии, предлагая общение вместо профессиональной помощи. Вот. Но я так немножко, может быть, с профессиональной точки зрения, вот такое лукавство когда-то для себя обнаружил, понял, и поэтому я, конечно же, клиентам сразу же говорю, если они с этим запросом приходят. А так я для себя сформулировал, что вот современного человека в основном... Но в пространстве мегаполис, конечно, если это не периферии, так сказать, и так далее, но в пространстве мегаполиса где-то интересуют три темы, и он о них спотыкается и больно ранится. Это желание, это обида и это деньги. Mm. Вот желание, обида и деньги. Причем в разной последовательности мы можем посмотреть, вот мои желания, да, вот я хочу, я хочу, я хочу, я хотела, или я хотела бы, независимо mm-hmm. к прошлому, настоящему, будущему. То же самое с обидами. И обида и на Бога, и на жизнь, и на человека, и на самого себя, и на свои страхи, и на других людей. То есть бесконечные. Ну и, конечно же, очень сильно очень сильно напрягающая внутренняя пружина, сжатая, это финансовый вопрос. Потому что отсюда очень много страхов, тревог, переживаний о себе, о детях, о реализации своих желаний, тем самым отсюда же обиды возникают. Поэтому вот обида, желание и деньги, на мой взгляд, это вот то, с чем человек приходит. А сюда уже очень легко помещается и супружеская неверность, и неудовлетворенность партнером, и отсутствие коммуникации, или точнее вообще слом всякой коммуникации, так сказать, которая... То есть вот все было вроде бы хорошо, но пришли, начали за здравие, закончили за упокой, да? То есть вот абсолютно разные уже вариации этого, вот этих трех компонентов. Это с моей точки зрения, это, скажем, научно бы я никак не обосновал, да? Я не могу это обосновать. Это так вот интуитивно, как я чувствую, желание, обиды и деньги.
Ну и вот, может быть, расскажешь какой-то случай, который тебе так дорог или который на тебя повлиял, который можно рассказать?
Вы знаете, вообще каждый случай, наверное, уникален, потому что любой клиент проходит такие три этапа во взаимодействии с специалистом помогающих профессий, будь это врач-психотерапевт, будь это клинический там психолог, или будь это такой, скажем, психотерапевт без базового медицинского образования, там из гештальт-терапии, из любой другой, потому что мы знаем, что на Западе не обязательно иметь медицинский бэкграунд в этом смысле, да, или будь это психолог-консультант, неважно. Поэтому вот в этом смысле пациент или клиент проходит через такие три этапа. Значит, первое – настороженные отношения, то есть правильно подать себя. Я же не псих, я же не дурак, я же не неудачник. Вот. И как бы правильно себя подать? Вроде бы, так сказать, и честь соблюсти, и капитал приобрести, да, вот и получить необходимые, так сказать, выхлоп, и в то же время лицо свое сохранить. И вот эти вот защиты, конечно же, они в человеке очень явны. Потом второй этап – это когда идет разочарование в специалисте, то есть вот, ну, скажем так, вот ничего не происходит. Где эта целительная таблетка? Почему вы ничего не делаете? Почему не поколдуете? Колокольчиками не позвоните, так сказать, и так далее. Почему, так сказать, молитва не работает, да? Почему техника не срабатывает? Почему, так сказать, ничего не меняется? Ну и третье – это тогда, когда человек уже выходит в пространство бескостыльное, самостоятельное, расстается с инфантильностью своей предыдущей и вдруг понимает, что вот оно сработало. Вот как бы терапевт или психолог как проводник, как попутчик, он со мной на время, он сел со мной, вот из Москвы, из Нижнего в Москву мы едем, мы в Владимире останавливаемся, вот он со мной до Владимира доехал, ему не в Москву, ему надо было меня до Владимира довезти, а я поехал дальше, а он здесь вышел. И вот за это ему большое спасибо. Что вот мы... То есть у нас вот это время было с ним до Владимира, потому что дальше... Я теперь понимаю, что мне делать в Москве. Я понимаю, как мне дальше жить. Не то, что мне объяснили и так далее, да? Но я теперь не боюсь ехать туда. Вот я здесь на днях записал... Пусть из спортзала выходил, и как сел в машину, записал там минутный такой пост о том, что христианство – это религия надежды. И ту надежду, которую мы можем подарить вот людям значимым или близким нам, да, это, собственно говоря, создать условия выбора им. Ты можешь, ты справишься, у тебя получится. Ты не один, ты не одна. Ты не первый, кто через это проходит. Да, вспоминаем Екклезиаста, нет ничего нового под солнцем. И то есть дать человеку право на этот выбор, поверить в то, что он имеет на это право, у него есть силы сделать этот выбор. А ведь до этого была сплошная безнадега, обреченность. Не получится, нет условий, нет шансов, нечего ловить, не тот возраст, не тот человек, никакие обстоятельства, поезд ушел. Вот, на мой взгляд, как вот я вижу, здесь очень хорошая точка соприкосновения между христианской традицией, психотерапией, психологией, вот подарить человеку надежду. Но не просто абы какую, да, то есть абстрактную надежду, а надежду осуществляемую, материализуемую надежду. У человека получается вот это лего сложить в ту фигуру, которая будет приносить ему удовлетворение и глядя на которую он будет радоваться, потому что это плод его ума, его творчества, его чувств, переживаний, его жизни. Так вот, в этом смысле, если говорить о примере, я, может быть, долго слишком говорю, останавливаю меня.
Хорошо.
Вот. Если говорить о примере. Мне очень нравится, когда идет семейное консультирование, когда пара сидит, да, я обычно такую методику предлагаю, глубоко в нее не погружаясь. Вот ваш близкий партнер сейчас уходит, да, и вот вспомните те яркие, смешные моменты, чтобы и он, и вы улыбнулись. Потом второе, значит, поблагодарите его за то хорошее, что он вам дал. Или она вам дала, да? И третье, попросите прощения. И вот выключается звук у мужа или у жены, если это онлайн, да, то есть вот, и строго регламентированно дается время, заданность. И вот рождаются новые инсайты и смыслы в паре. И сразу видно, скажем, насколько эта пара, насколько у этой пары есть будущее. В плане терапии, я имею в виду, не в смысле, то есть мы же не цари и боги, да, мы обычные люди грешные, так сказать, просто владеющие какими-то методиками и компетенциями. Так вот, в этом смысле становится понятным, да, вот, если смех объединяет, прощение объединяет, вот, и благодарность объединяет. Мне нравится, когда люди умеют благодарить, просить прощения и смеяться в присутствии друг друга, и друг друга смешить. Вот смех, благодарность и способность попросить прощения и принять это прощение.
Ресурсное упражнение взять.
Да, я, может быть, так сейчас это, скажем, без конкретики привел, да, но вот это в последние годы мне очень нравится делать с супружеским парнем. Это одно, скажем, из таких упражнений, из таких наработок, которые я для себя как-то так вот сформулировал. Обозначил вот, и во взаимодействии с коллегами на супервизиях и так далее, на интервизиях такие вот вещи, они, конечно, прорабатываются, разбираются. И с моей точки зрения это очень легко укладывается в парадигму христианской традиции, христианского подхода к человеку. Радость, прощение, благодарность. Вот такие моменты, такие инструменты.
Очень интересно. Ну и, наверное, тут не обойдешь вот этот вопрос, что такое семья, и я присылал тебе вот эту статью, которую недавно Асмолов написал, да, профессор кафедры психологии личности МГУ, и у него есть, ну вот статья называется «На смену браку приходит дружба с привилегиями», и там ближе к концу он обсуждает вот эту марксистскую теорию, да, вот семьи как поставщика, так сказать, боевых единиц для строителей коммунизма, и он потом пишет такую интересную вещь, что супружество никакая не ячейка, есть гениальное понимание супружества как дружества. Не сексуальный партнер, не бытовая функция, а человек, ради которого, заботясь о котором, можно идти по жизни и видеть совместные перспективы. Любовь начинается с заботы о другом. А забота о другом трансформируется в заботу о себе. Бросьте смотреть на семью, как на ячейку общества. В мире, убивающей своим равнодушием производственных отношений, где ключевыми дефицитами стали дефициты понимания смысла доверия, семья становится единственным источником для их исполнения. Прям, знаешь, меня очень эти слова так глубоко затронули. Интересно, что это пишет не священник, а профессор кафедры психологии личности МГУ.
Ну да. Но здесь нужно понимать, что пройдут еще годы, да, и все-таки разные модели понимания семьи сохранятся. И сохранятся, скажем так, вот те модели, как... Ну, то есть, вот я благодарен, кстати, за эту заметочку, за эту статью, я ее тоже вот пробежал и вчера, и сегодня еще раз, там, где собеседник Асмолова совершенно справедливо замечает, что сейчас многие понимают, что, ну, собственно говоря, зачем семья, когда есть айробот, есть посудомоечная машина, есть микроволновая печь, там, все остальное. То есть женщина может и так зачать, родить ребенка, так сказать, через искусственно, ну и так далее. То есть вот все вот эти вот вещи, они... То есть терять смысл. То есть не нужен партнер для выживания. Потому что урбанизация победила сельскую местность, и в этом смысле, конечно, патриархальная семья вот того уклада ушла на площадь. Но на самом деле, то есть я думаю, будут формироваться новые модели семьи, понимания вообще семьи, смысла и предназначения, и будут сохраняться прежние. Вот. А оно так было всегда и так будет. Но мне нравится вот очень в христианской традиции, когда мы с святоотеческой традицией сталкиваемся, мне очень нравится вот это прозрение, которое есть у ряда авторов ранней христианской церкви и поздней вот каппадокийского кружка, там, где значит, Григорий Назианзин, Григорий Ниский, Василий Великий и так далее. Вот они говорили о том, что когда Бог сотворил человека, это была единица, самодостаточная, полная, с хорошим таким нацелом на вечность, то есть в смысле, как будет совершен Отец Небесный, а это как пешком до Китая всю жизнь можно развиваться.
Ну да, то да, есть, да.
И в человеке потенциал заложен. И вот почему же, когда они друг на друга посмотрели, они устыдились после грехопадения? И вот для меня это было очень интересно. Я думаю, что ты знаешь толкование, но я просто для слушателей, для зрителей это напомню. Они говорят, что когда мы моемся в душе, мы своей наготы не стесняемся. Вообще мы своей наготы не стесняемся. Когда мы стесняемся свою наготу, свою обнаженность, когда на нас смотрит взгляд чужого человека. И вот когда они вкусили плод, они стали друг для друга в тот момент чужим. И уже чужим взглядом посмотрели друг на друга. И начали стыдиться. И вот единица перестала быть единицей и стала двоицей. Они стали чужими. Грех сделал чужими друг другу человека. Вот, на мой взгляд, это... Вот отсюда проистекает вообще смысл христианского понимания семьи, да, то есть это соединение женского и мужского, это и есть человек, это и есть, да, будут два одной плотью, что Бог сочетал, то человек, да, не разрушает, причем человек, как муж и жена, тоже, да, не разрушают, потому что это делает Бог, это его замысел, вот эта единица, да. Вот, может быть, я немножко так абстрактно, философско-богословски сейчас это все рисую, но на самом деле...
Нет, подожди. Да. В терапии же всегда проверяется, есть в семье мы. То есть, если нет общего мы, то, в общем-то, работа-то как вести?
Да-да-да.
Это очень конкретно ты говоришь.
Да, ну вот просто я так зашел, может быть, через раннехристианскую традицию, да, эпохи неразделенной церкви, до 1054 года, ну или точнее... Точнее, до Седьмого Вселенского собора, да, 787 года. Так вот, в этом смысле, я что хочу сказать, что вот для меня семья – это как раз и есть, во-первых, снятие ограничений, любых ограничений, так сказать. Да, ну вот смотрите, допустим, вот если мы возьмем исламские страны, там же очень... Да даже не исламские страны, но такие, скажем, где есть еще устои, да, где не одобряется вступление в половые отношения до супружества. Ведь там очень сильное сексуальное напряжение присутствует. Вот смотрите, то есть получается с момента вступления в супружеские отношения, то есть вот это ограничение снимается. Но это самый такой примитивнейший пример, который можно привести. Поэтому вступление в супружество это как раз ну, открытие двери для неограниченных возможностей, которые Бог приготовил для него и для нее. Единственный возникает вопрос, как же быть с институтом монашества. Здесь немножко другой, скажем, момент возрастания, взросления, раскрытия потенциала там, и так далее. Да? То есть если в супружестве изнутри наружу, то в монашестве извне вовнутрь. То есть вот это два пути, скажем, такого самосовершенствования в христианской традиции. Одно и другое присутствует. Просто, может быть, второе не совсем знакомо протестантской традиции, да, но очень хорошо знакомо православной и католической. Ну, это вот как бы я так... То есть это снятие болезненных запретов и ограничений и вхождение в пространство свободы. Семья – это пространство свободы, на самом деле. Хотя ну, сейчас многие нас слушают и говорят, что он несет, что говорит вообще. Наоборот, это обременение, это ограничение, это, значит, я теперь ни шаг влево, ни шаг вправо там, и так далее и тому подобное.
Да, еще если мужчина на домострое настаивает, я начальник, ты дурак, то...
Да-да-да.
Какие свободы, все будет по-моему или, как говорится, никак не будет.
Совершенно верно. Да, и вот здесь, может быть, еще такая, ну, такой нюанс, такая деталь, когда все-таки женщина, она нацелена на то, чтобы мужчину подталкивать к развитию. То есть независимо от положения, возраста, отношений и так далее, она его будет подталкивать. Потому что, скажем так, для мужчины семья – это важная составляющая в череде других важных составляющих его жизни.
Ну да, там поймать дракона надо, победить.
Да.
Сколько дел интересных.
Но и получается так, что семья устроена так, что дедушка внукам не нужен. Бабушка нужна, она стирает, убирает, готовит, с ними сидит, уроки делает, то дедушка не нужен. Поэтому мужчины не так долго живут, потому что смысла в продолжении жизни нет. А у бабушки появляется смысл, когда появляются внуки. Вот это новая сфера ее жизни, реализации там и так далее. Да? И вот женщина в этом смысле хочет вот этот тренд жизни, долгосрочности включить мужчину. Мы этому сопротивляемся по своему недоразумению, по своей глупости, да? Потому что считаем, что нас пытаются сделать подкаблучниками там, и так далее и тому подобное. Да? И где-то мы в своем развитии останавливаемся. А женщина интуитивно нас к этому подталкивает. Еврейская традиция же говорит об этом, что поскольку женщина сильнее мужчины в сексуальном, духовном и эмоциональных сферах, поэтому она и создана для него помощником, помощницей. Вот сильный помощник, который мужчину подтолкнет к чему-то большему. Это дискуссионный вопрос, безусловно, у меня сейчас, наверное, разные ветви христианской традиции сейчас могут заклевать, особенно постпротестантской и там, неопротестантской традиции. Но на мой взгляд, здесь есть очень глубокий смысл, и где-то я так вот чувствую, что это правда. Что женщина по этим...
В неопротестантских традициях там этот помощник Езер, многие используют иудейскую все-таки коннотацию, что в этом смысле женщина, она, вступая в конфликт с мужчиной, делает его лучше.
Да-да-да. Поэтому я что хочу сказать, что вот женщина нацелена на то, чтобы мужчину спихнуть с дивана. Нам нужно с тобой общаться. Он говорит, да мы с тобой и так общаемся. Ты видишь, мы вместе с тобой в магазин пошли. Да, но ты говоришь по телефону, а она идет рядом с детьми. Это не общение. Мы с тобой вместе кино смотрим. Нет, ты просто сидишь, пиво попиваешь, так сказать, смотришь кино, щелкаешь там фисташки, да. А она рядом сидит, ты же с ней не общаешься. Вот на мой взгляд, я это как-то сформулировал для себя и часто это повторяю и так описываю, что одна из больших проблем, ну, вообще не современной супружеской семьи, а семьи, живущей в пространстве и заданности греха, разломанности этого мира, это когда два близких человека в присутствии друг друга постоянно говорят о других. О детях, о внуках, об ипотеке, о церкви, о Боге, о политике, о вакцинации, о антивакцинации, о чем угодно говорят. В присутствии друг друга говорят о чужих. Но в присутствии друг друга с друг другом не говорят друг о друге. Вот отсутствие этой культуры и этого навыка, я бы так сказал, навык – это отработанное действие. Мы не видели этого в наших родителях. Соответственно, откуда нам брать эту модель? Мы не видим это в церковном пространстве. То есть церковь сегодня заражается идеей коучинга, ну, такого, скажем, я не против коучинга, вы меня правильно поймите, да? Но вот в смысле коучинга как натренированности и нацеленности на результат. Да, в христианской традиции есть нацеленность на плотный результат, да, но это не является единственной самоцелью. Все-таки в светской традиции нацеленность на результат – это еще желание доказать кому-то. А в христианской традиции мы ничего не доказываем, мы просто наслаждаемся той жизнью и жизнью с избытком. То есть вот Бог дает человеку жизнь для того, чтобы просто человек радовался этой жизни, да, вот осваивал эту жизнь как-то так вот, да.
А можешь, вот у нас остается 12 минут, как ты обычно людям помогаешь вот настроить вот этот диалог, разговор о себе? Что тебе помогает им помогать?
Ну, есть, конечно, но с профессиональной точки зрения есть определенные методики, потому что хотя сегодня модно говорить о том, что главный инструмент психотерапевта или психолога – это сама его личность, да, но это не панацея. То есть это, скажем, один из инструментов, но все-таки нужны еще техники. Да? То есть нужна методология, нужна школа. И в зависимости от ситуации, так сказать, от ситуации, от клиента, от человека, мы подбираем соответствующую технику взаимодействия с этим человеком. Да? И это может быть смешение разных техник, это может быть... ну, скажем, такая классическая техника вот этой модальности, допустим, там, гештальт-терапии, там, когнитивно-поведенческие, экзистенциально ориентированные, любой другой, да. Или же это может быть, я просто какой еще момент могу сказать, что вот есть такое направление в практике помогающих методик, это душепопечение, да. Это вроде бы и не психотерапия, и не психология, а там, где очень выпукло, речь идет о грехе. То есть все-таки в психологии, психотерапии с клиентом не говорят о грехе. и вообще понятие греха как таковое там отсутствует, но если мы так берем сугубо светский подход, да, вот, а все-таки в душепопечении, конфессионально ангажированные и ориентированные, то там очень четко идет понятие, но если мы берем протестантскую традицию, вот есть грех, есть Библия, есть Бог, и вот, ну, в общем, постись, молись и слушай радио «Радонеж», и будет тебе счастье. Вот, да, вот. А если нет счастья, значит, еще слушай
и постись. Радио «Теос» тогда.
Радио «Теос», да. Да-да-да. Поэтому в этом смысле, конечно же, когда мы говорим о помощи, то здесь нет универсального правила. Да? То есть здесь все-таки каждый человек – это индивидуальный случай. И я еще раз говорю, что здесь нужно, но подбирается под клиентов, индивидуально подбирается. Вот что касается, конечно же, такого универсального подхода, что точно человеку необходимо давать во время сессии, во время взаимодействия, да, человека, то есть человек все-таки ожидает поддержки. Не одобрения, поддержки. Дело в том, что мы не обязательно одобряем. Но вот эта вот поддержка, вот о чем мы выше сказали, Иисус идет рядом с Иаиром, он же ничего не доказывает, ничего не обещает. То есть не бойся, ну, он изначально сказал, не бойся, только веруй, и жива будет, да, спасена будет. Но какие гарантии? Как? Что он мог ему? Как? Да если бы и стал объяснять, разве бы тот услышал, когда уже горем все заслонено. Да. Да, поэтому то есть человек же горем отделяется от реального мира. Я вот недавно у меня был случай, значит, посетил на дому человека, уже так тяжело больного, умирающего, порядка 27-28 лет, наверное, да? Ну, по зиме было. Значит, ситуация какая, что поговорили мы вместе с ним и повзаимодействовали один раз с его родственниками, там где-то с точки зрения паллиативного подхода они для себя какие-то навыки, услуги или освоили. А потом меня этот человек так за руку схватил, говорит, Игорь, говорит, вы знаете, я что сейчас хочу сказать? Вот весна наступает, у вас будет Пасха, майские праздники. Если есть дача, вы поедете на дачу. Скоро, наверное, коронавирусные ограничения не снимут летом, но это еще зимой был разговор, да. Вот, вы, значит, вот там маски снимете, будете гулять, пойдете на набережную Федоровскую, там на Рождественскую улицу, на Стрелку. А вы понимаете, у меня этого уже ничего не будет. А мне вот, ну, я сейчас боюсь ошибиться, 27 или 28 лет, да, Вот вам, говорит, 45, а мне вот... И у меня еще ничего нет. Нет пока семьи, нет детей. Я вроде так и жить не... Даже и не понял, как сон. Mm. Вот садик, школа, вот вуз, значит, потом год армии и все. И все. И болезнь. И зачем все это? Вот у вас все это будет, вот этот момент, да, то есть вы уйдете, вот у вас там дальше жизнь начинается. Почему? Вот мы без часов, да, взаимодействуем и с клиентами, и в пасторской практике, и в терапевтической, в психологической практике. У нас никогда нет часов, ни рядом, ни... Они за клиентом могут быть часы, у нас рядом их нет. Вот. Хотя четкое время всегда присутствует, не больше 60 минут, да. Но вот этот момент, он очень важный. То есть у вас все это будет, то есть вы уходите в жизнь. А я не в неизвестность. Поэтому для меня вот этот момент, он, конечно, вот такие моменты они отрезвляют. Да, не в смысле по Булгакову, что человек внезапно смертен, да, а в том смысле, что вот человек живет, и он радуется вот этим. Вот, понимаете, вот ему шоколадку принесли, он ест шоколадку, он и радуется, потому что он понимает, что еще несколько дней его не будет. А вот сейчас это радость. Вот когда я выше говорил, что жизнь с избытком и радоваться сейчас вот этому, да. И вот человек вот такую поддержку ожидает. Я остановился тогда. Я говорю, слушайте, ну, какой вы чай любите? Он говорит, я пуэр. Я говорю, есть у вас дома пуэр? Да. Я говорю, а можете попросить матушку свою, чтобы угостили? Да, говорит, сделайте вот Игорь Игоревич пуэр. Я, говорит, пить не буду, я не могу, мне тяжело. Но вы, говорит, попейте, я буду очень вам благодарен. Вот я остался еще на полчаса попить чай пуэр. И для него вот этот момент, да, через неделю он ушел. Вот. Вот я еще в своих статьях как-то описывал, может быть, я сейчас приведу вот под занавес, это тоже один пример, когда мальчик там сейчас не вспомню, 7, 8 или 9 лет, Олег, да, мы с ним взаимодействовали тоже, значит, у него там острый миелобластный лейкоз был и все остальное. и лучевые терапии были, и химиотерапии. Я помню, когда вот я посетил их, они с мамой, значит, в онкологическом отделении в больнице были. Я уезжал на съемки в другой город, и мы как-то сели, он говорит: «Дядя Игорь, а вы знаете, что в этом мире ничего настоящего нет?» Mm. Я говорю: «Что ты имеешь в виду?» Я его за руку так взял, говорю: «Что ты имеешь в виду?» Ну, я сейчас на взрослый язык это все буду переводить, по-взрослому. Да? Он говорит: «А дело в том, что в этом мире все заканчивается, поэтому ничего настоящего в этом мире нет, потому что все заканчивается». Он говорит: «Ну вот смотрите, я пока здесь лечусь, у меня кот дома умер. Значит, пока я здесь лечусь, у меня бабушка умерла». Ну, а ну, несколько лет же лечение продолжается, он говорит, вот на это время. Я говорю: «Так вообще ничего настоящего нет?» Он говорит: «Нет, есть». Я говорю: «А что есть настоящее?» Он назвал три вещи настоящие. Он говорит: «Первое, настоящее – это я. Я живой, значит, я настоящий, вы же меня трогаете. Второе, настоящее – мои родители, папа и мама». Я говорю: «А почему?» «Потому что они меня любят. Они меня любят, значит, они настоящие. Я живой, поэтому настоящий». Я говорю: «Так, и чего еще?» Он говорит: «Ну, и третье настоящее – это Бог». Вот мама меня когда учила молиться, а он так вечернее, утреннее отправил, насколько мог, по-детски прочитывал, это православная семья была. И мама была набожная, и отец тоже, это церковленные люди. Вот, и он говорит: «Вот мама называет это, значит, мурашками». Я когда начинаю читать, я понимаю, что он здесь со мной. Он есть, и он настоящий. Я живой, я настоящий, родители любят, они настоящие, Бог живой. Он сам того, не может быть, до конца не понимает, сформулировал «возлюби Бога и ближнего к самого себя». Он треугольник оцеркнул. Вот когда я вернулся, спустя еще какое-то время его не стало, да, так в течение месяца он ушел от ребенка. Но вот это понимание, да, в таком возрасте вот для него открылось. Есть не настоящее, потому что оно все исчезает и проходит, и есть настоящее. Это я, потому что живу, родители, потому что любят, и Бог, потому что он рядом со мной, он не против меня, он за меня. Вот я так долго это говорил о поддержке, да, вот что, что нужно давать человеку. Человеку нужна поддержка. Это больше, чем понимание. Это больше, чем одобрение. Это больше, чем обещание. Вот, это вот такая вот поддержка. Но есть еще и другие, конечно, моменты, но мне захотелось вот этим поделиться, поскольку мы все-таки с вами в русле сейчас христианской традиции разговариваем. Вот такая вот поддержка, она необходима.
Это просто великолепно. 3 минуты у нас остается. Может быть, что-то еще хочешь такое добавить или поделиться историей какой-то коротенькой? Ну или давай я тебя спрошу.
Да.
Как давайте, те истории, которые ты рассказал, помогают тебе жить в твоей семье? У тебя же тоже жена, ребенок есть.
Двое.
Двое даже.
Да. Да ничего, как-то так вот. Знаете, у меня как-то удается, Бог дал, я не знаю, или вот это чувство меры, что ли, или чувство границы определенной. То есть у меня профессиональное с семейным никак не пересекается. Но, во-первых, это и запрещено с точки зрения этики. Да? То есть мы не можем быть психологом, но попробуйте быть психологом для своей жены. Она вам быстро объяснит. Да. Полное отсутствие компетенции в этих вопросах. Да. Или для своих детей, да? То есть это же... Нет, это совершенно другой подход. Вот мне понравился у священника Александра Дельчининова, да, вот из иммиграционной среды нашей, второй волны иммиграции, в его книге записи, дневник его записи, он там говорит о том, что для детей самое главное, чтобы они видели... Это, кстати, и Шмеман в дневниках говорит, и Сурожский, Антоний митрополит Блум об этом пишет, вот, что самое главное, чтобы дети видели, что родители живут по-настоящему. Вот по-настоящему. И не идут на компромисс с этим настоящим. За это настоящее они борются. И вот дети, они видят меня, видят супругу, мы живем по-настоящему. То есть если нам плохо, мы плачем, если нам хорошо, мы смеемся. Если мы возмущены, мы ругаемся, да, если нам, ну, есть за что похвалить там и так далее, мы что-то замечаем интересное, мы хвалим. Поэтому вот в этом смысле, как сказать, а если нет, даем, значит, тенка под зад, ну, так, в канонических рамках. Поэтому в этом смысле, да, в этом смысле, то есть, на мой взгляд, ну, насколько вот получилось, старшему сыну 20 лет, младшей дочери 13, насколько получилось им увидеть нас на данный момент настоящим, на мой взгляд, нам это удается. Нам на твердую четверку, наверное, удается.
У нас время закончилось. Спасибо тебе большое. Я очень надеюсь на продолжение этого общения. Вот, спасибо, что были с нами, друзья. Благослови вас Господь.
Спасибо.